Глава 27.
Говорит профессор Альберт Энгельс, экспедиция Ордена Поиска. Просим разрешения пополнить запасы. У нас критическая ситуация на борту.
Орден Поиска? Я не сразу понял, про что он, а потом до меня дошло. Это тот самый Орден Инквизиции, про который говорил Иван Воронцов, который исследует галактику в поисках остатков предтеч. Орден с очень большим количеством неодаренных яйцеголовых, которые пытаются собрать по крупицам данные ушедших цивилизаций, дабы максимально усилить империю. И, похоже, одна из этих экспедиций оказалась как раз здесь. «Это Антон Ноунейм, командир наемного подразделения «Дети Императора». Профессор, а вы за старшего?»
«Получается так»,
— несколько растерянно ответил собеседник.
«Мы потеряли инквизиторов. Последний инквизитор, брат Тирен, был на эсминце, который не вышел из-под пространства 2 прыжка назад. Получается, я старший в экспедиции».
У меня на планшете как раз стали появляться данные возникшего флота. Все корабли не несли идентификаторов. Именно поэтому разведчики не смогли их опознать. Ну, я не удивлен. Инквизиция не всегда заполняет общедоступные базы о принадлежащих им активах и людях. Из того, что я видел на экране, сейчас в систему вошли 4 гражданских судна, один из которых был гибридным танкером. Это такие узкоспециализированные суда, которые сопровождают небольшие группы или конвои, когда важен каждый лишний корабль, и нет смысла таскать 2 узкоспециализированных судна – танкер и транспортник. Это судно совмещало и ту, и другую роль. Одновременно очень дорогое и очень редкое судно. 2 судна были помечены как грузопассажирские, а 4-й так и называлось – научное судно номер 197X-23. Спущено со стапелей 350 лет назад. И да, ни на одном из судов не было идентификатора собственника. «Минуту, профессор!» Я повернулся к Дюреру, который на своем планшете смотрел всю ту же информацию, что была и у меня. «Что думаешь, адмирал?» Дюрер не торопился отвечать, что-то тыкая у себя в планшете. «Ну, если на них нету спрятанного полка космодесанта, то думаю, что никаких проблем они нам не доставят. Эти корабли гражданские, как ты видишь. Но вот с десантом я бы все-таки поосторожничал. Времена нынче суровые». «Согласен с тобой», — кивнул я. «Профессор!» — вернулся я к переговорам. «Приближайтесь на расстояние!» Я передал координаты. «Извините, но нам необходимо произвести досмотр, прежде чем мы обеспечим вас всем необходимым».
«Да-да, конечно, спасибо»,
— зачастил профессор.
«Мы ждем».
Я лично отправился на корабль научников, чтобы вживую увидеть их и пообщаться. Обошлось без неожиданностей. Я имею в виду неожиданности в плане какой-либо агрессии в нашу сторону. Это действительно был большой научный корабль, которым управляли и населяли гражданские люди. А вот рассказ профессора был интересен. Они год назад стартанули в 2-годичную экспедицию, целью которой были несколько систем и планет, вычисленных и заинтересовавших их коллег. 1,5 года прошло без приключений, а вот дальше у них начались проблемы. В процессе перехода через подпространство у них начали пропадать корабли. Причем вначале исключительно боевые корабли конвоя. Если первое, да даже второе исчезновение можно было списать на досадную случайность, то когда потерялся командующий экспедицией брат Радан на целом крейсере, вот тут уже оставшиеся забили тревогу. Экспедиция прервала свою миссию и направилась обратно на территорию Империи, все так же теряя корабли. Последний инквизитор находился на последнем пропавшем эсминце, вместе с ним находился и последний связист-ментат экспедиции. Они уже знали из предыдущих сеансов связи, что в Империю вторгся хаос, а еще они понимали ситуацию на окраинах, что с каждым днем в том направлении, куда они следовали, оставалось все меньше и меньше контролируемых человечеством систем. Эсминец с братом Тиреном пропал 2 прыжка назад, и оставшиеся понятия не имели, является ли Хидебю человеческим миром или его уже захватил хаос. Но это была единственная система, куда они могли безопасно прыгнуть, чтобы двигаться дальше внутрь Империи. Также они потеряли 2 танкера и 3 корабля снабжения. Оставшийся гибрид был предназначен для небольших экспедиций в стороны от разбитого основного лагеря и рассчитан был по своей емкости далеко не на весь флот. После потери последнего танкера экспедиции перед последним прыжком пришлось бросить еще 2 корабля, которым просто не хватало топлива, и уплотниться в оставшиеся четыре. К счастью, последний прыжок прошел без потерь, и вот они здесь. Практически без запасов еды и воды, полностью без запасов топлива, дезориентированные и растерянные. Но вот чего у них было в достатке, так это эссенса, которую экспедиция брала с запасом, рассчитывая на использование навигаторов. Ну и частично для некоторых научных специалистов, что являлись людьми на эссенсе. Именно этим они и предлагали расплатиться. А еще они просили дать им связаться с орденом. Если в вопросах кормежки и обеспечения людей у меня не возникало никаких сомнений, люди были напоены, накормлены, и часть из них даже спустилась на планету, то вот предоставлять им услуги ментат-связи я не торопился. Было у меня странное чувство, что я могу использовать этих людей и эту технику в своих интересах. Оставалось только выяснить, чего мне это будет стоить. Поэтому я пригласил профессора в наш ресторан, где он со сдержанным достоинством, но с огромным аппетитом приступил к трапезе. Я с улыбкой наблюдал за ним, давая насытиться. Я прекрасно знал, что такое военные пайки и витаминизированная паста, которая не давала сдохнуть с голоду, давала все витамины и минералы, но на вкус была, не сказать, что отвратительная. Но после месяца питания ей уже реально не хотелось смотреть в ту сторону. «Спасибо», — сказал профессор, отставляя тарелку. «Я все-таки хотел бы уточнить один момент, молодой человек». Учитывая, что профессору было за 100, он вполне мог называть меня молодым человеком. Он был одаренным из линии Эйнштейн и имел свойственный этой великой линии дар гениальности. Вот так просто и без затей носители дара называли его и при этом не сильно и преувеличивали. Люди с этим даром имели мозг, подобный самым сложным вычислительным машинам, феноменальную память и скорость принятия решений. Конечно же, подавляющее большинство этих одаренных служили непосредственно империи, ведь область применения их дара была поистине огромной. Чрезвычайно умный человек. «Поясните, почему вы не даете связаться с орденом и доложить о статусе экспедиции?» «Я делаю это умышленно, профессор», — улыбнулся я. «Ну, это-то я понял. Но в чем ваш умысел? Взять с нас нечего, как вы видите». «За кого вы меня принимаете, профессор?» — засмеялся я. «Знаете, молодой человек, я долго пожил в этом мире, и я понимаю нынешнюю ситуацию. Я безумно благодарен, что продукты, топливо и все необходимое для моих людей вы продали по вполне себе рыночному курсу, не назначая грабительских цен и не воспользовались нашей безвыходной ситуацией. И вот это меня удивляет еще больше. Пока без обид, вы ведете себя как порядочный человек. Что же вам нужно еще?» «Профессор, вы мне уже говорили, когда я был у вас на корабле с инспекцией, что ваша экспедиция строго засекречена, и ее результаты категорически запрещается передавать третьим лицам». «Ну и еще кое-какие суровые слова были произнесены», — профессор кивнул. «Да, это так. Вы же понимаете, что такое имперская инквизиция?» «Прекрасно понимаю», — улыбнулся я. «Вот только смотрите, какой момент. Вы же являетесь, как я понимаю, специалистом по ксеносам?» «Верно», — аж выпрямился старик и немного надул щеки. «Между прочим, одно из самых известнейших в империи этому подтверждение. Несколько моих научных трудов...» «Я верю вам, верю», — мягко перебил собеседника я. «Дело в том, что мне не помешали бы ваши услуги. Ваши оплачиваемые услуги». «Что вы имеете в виду? Я работаю на инквизицию», — тут же напрягся старик. «Мы с вами оба понимаем, что в нынешней ситуации империи и инквизиции не до исследований. Вас в лучшем случае отправят домой. Ну, что скорее всего, вас посадят где-то в большом институте в центре империи, где вы сможете с удовольствием выдавать ваши теоретические изыскания». Честно говоря, я немножко лукавил, когда прикидывался незнающим. Аналитики по моему запросу прошерстили имперскую сеть и нашли все, что могли про этого профессора, в том числе некоторые его работы, находившиеся в открытом доступе. Профессор не врал. Он действительно считался одним из лучших в галактике по инопланетным расам. А еще было несколько сплетен, что давным-давно ему предлагали заведовать ни много ни мало Имперской Академии Наук на Земле. Вот только он несколько раз отказывался, предпочитая практику теории. На этом я и хотел сыграть. «Профессор, у меня есть кое-какие моменты, которые я хотел бы, чтобы вы уточнили. И поверьте, это не один, не два, и все это напрямую связано с вашей работой». «Что именно?» — тут же заинтересовался ученый. «Инопланетные технологии. И еще кое-что». «Кое-что — это что?» — я улыбнулся и крикнул. «Хрум, заходи!» Когда через дверь, которая была маловата для его размеров, в ресторан зашел зеленый орк, профессор вцепился в подлокотники стула так, что у него побелели пальцы. Я отвернулся на улыбающего орка, поэтому не сразу понял, что произошло, услышав сзади грохот.
«Спасайтесь, харлоки!»
Я растерянно повернулся и увидел, как профессор заползает под стол. За этим с интересом наблюдали и официанты, которые, в отличие от бедолаги, уже привыкли к Хруму и его зеленым собратьям, зачастившим сюда. Оркский метаболизм был схож с человеческим, несмотря на их инородную природу. Даже не так. Орки могли есть все то, что едят люди, а еще они едят то, что люди есть не могут. Орки, сотнями лет закрытые на астероидах в глубинах космоса, с интересом изучали новые открытые пространства. К примеру, я видел, как один из них с удовольствием грыз отломанную ветку дерева, а другой с блаженством перемалывал крепкими зубами кусок какого-то камня. Но особо им полюбился местный эль, который здесь на Хидебю делали по старым рецептам. Проблема была в одном. Для того, чтобы напиться одному орку, уходил небольшой бочонок этого самого эля. Местные за их освобождение и свободу изначально предложили кормить нас бесплатно, но через некоторое время я поймал сокрушенный взгляд владельца, который тащил на тележке очередную бочку для компании орков. Все-таки это заведение не было государственным. Мне кажется, что я вгонял владельца в убытки, поэтому я предложил все-таки оплачивать похождение своей «Зеленой гвардии», на что тот для вида повозражал, но с видимым облегчением согласился.
«Познакомьтесь, проф, это Хрум. Хрум, это проф».
«Здравствуй, проф», — прогудел Зеленый.
«Оно разговаривает?»
Тут же появилась из-под стола заинтересованная седая голова. «Я бы не стал называть Хрума «оно». Он мужчина и вождь орочьего народа».
«Орочьего?»
«Ну, это я так называю эту расу».
«То есть он не в единственном экземпляре?»
«Нет, у меня здесь целая колония».
«Интересно», —
протянул профессор, забираясь обратно на стул. У него, как у истинного человека науки, любопытство мгновенно пересилило страх.
«А где вы их нашли?»
«Это долгая история, проф. Но, скажем так, достались они вместе со своим домом».
«Что?»
Снова седые брови полезли на лоб.
«Вы хотите сказать, что у вас есть Иорс?»
«Что это такое?»
«Это место обитания подобных индивидов. Иномирное обиталище разумных существ, или сокращенно Иорс».
«Ну да», — пожал плечами я.
«А как же вы?»
Начал проф и буквально засыпал меня информацией. Оказалось, что человечество уже неоднократно встречалось с орками, ну или харлоками, как они называли эту расу. Вот только все эти встречи заканчивались одним и тем же – смертью одной из сторон. Пару раз люди брали верх и поэтому захватывали эти самые иорсы для исследования, но наладить контакт не получалось никогда. Я еще не успел рассказать про мохнатиков, планету серых и странный корабль, который мы с большим трудом размотали, когда у меня загорелся вызов.
«Сэр, передача с Сальватора. Президент сообщает, что к Звездной Федерации выдвинулись инквизиторы, сэр. Он срочно просит вас связать с ним для получения инструкций».